Глава 15. Мы скакали по опустошенной земле. Никаких признаков тех, кто держал осаду нашего убежища у менгиров. Даже следов на земле не осталось. Но я чувствовал, что за нами продолжают следить, что пустота вокруг — всего лишь короткое затишье. Люди и футуры ехали позади, а рядом, как я не отговаривал ее, Дахаун. Перед нами лежали западные горы, и где-то там впереди был проход между двумя мирами. Мы почти не разговаривали. За всю дорогу обменялись лишь несколькими незначительными словами, фразами. Дахаун иногда показывала мне некоторые ориентиры, по которым легко найти путь. Она была убеждена, что я обязательно вернусь, и мне пригодится знание дороги. Но по мере того, как приближались горы, моя уверенность таяла. Я уже не понимал, почему я выбрал для себя такой путь. Я уехал тайком, не разбудив Каттею и Кемака. Их жизни не должны подвергаться той опасности, что поджидает меня. На ночь мы расположились под деревьями, которые, хотя и не были такими красивыми и высокими, как те, что росли в Зеленой долине, но были одной с ними породой, а значит, от них исходило добро. На этот раз никаких снов я не видел, а может быть, просто не запомнил, но утром я еще сильнее поверил в то, что мне предназначено идти вперед. Дахаун ехала справа от меня и что-то тихонько напевала, и ей отвечали изумрудные птицы, а, возможно, фланом. Она посмотрела на меня краешком глаз и улыбнулась. «У меня тоже есть свои разведчики, воин. Они хорошо справляются со своими обязанностями. Скажи мне, Киллан, что движет тобой? Почему ты решился на это?» Я пожал плечами. «Надеюсь, мне удастся найти тех, кто пойдет за мной. Ты уверен, что на твой зов откликнутся?» «Я постараюсь их убедить. Стражи границ, которых я знаю, остались без земли и крова. В Карстене их объявили вне закона, и они бежали, прихватив с собой лишь оружие. Их мечи могут послужить вашей земле. Эти воины, должно быть, сильно отчаялись, если поддадутся на твои уговоры. Впрочем, большинство людей ищет место, где можно пустить корни и посадить свое дерево. Но ведь вместо покоя их ждет здесь новая война. Да. Ты руководствуешься в данном случае лишь догадками, а эта вещь ненадежная. Я не смотрел на Дахаун. Я не хотел спорить с ней, и чем ближе был час расставания, тем сильнее я сомневался в собственном предназначении. Почему я? У меня нет дара слова и убеждения, нет особых заслуг на полях сражений. Почему я взвалил на себя непосильную задачу? «В этом твое предназначение». Она читает мои мысли. Я смутился. «Ты поможешь нам выстоять». «Конечно, но справлюсь ли я?» «Если только избавишься от сомнений», — сдержанно заметила она. «Удача сопутствует тем, кто верит в свои силы. И хотя дорога твоя не из легких, я верю, что ты справишься. Правда, я не знаю...» Она внезапно замолчала, потом заговорила снова, словно торопилась сказать все, что хотела. «Я не знаю, какие силы смогут помочь тебе там, за горами, но здесь ты оставляешь тех, кто желает тебе удачи. Мы сделаем все от нас зависящее. Если тебя настигнет беда, вспомни об этом. Я не могу ничего тебе обещать. То, за что ты взялся, не подвластно нашим силам. Но помни... Я сделаю все возможное, чтобы прийти к тебе на помощь. О брате и сестре не волнуйся». Потом она начала рассказывать о себе, о своей жизни. Передо мной открылся ее мир, тот, в котором она жила до нашего появления в Эскоре. Казалось, она взяла меня за руку и провела по огромному залу своей жизни, позволила заглянуть в потайные комнаты своей души. Из таинственной властительницы неких сил она превратилась просто в девушку, какой была моя сестра до того, как ее забрали у нас колдуньи, задумав переделать по-своему. Потом Дахаун захотел услышать мои воспоминания. Я рассказал ей об Эстфорде, о нашей жизни там, о тех трудных годах, когда мы с братом несли службу на границе. И от того, что мы поделились с ней самым сокровенным, личным, я успокоился. «Ах, Киллан Трегард!» — воскликнула она. «Мы ведь понимаем друг друга. Тебе тоже нравится это?» Я почувствовал, как кровь прилила к моим щекам. «Я не могу спрятать от тебя свои мысли, леди», — мой голос сорвался. «А разве это нужно делать?» — улыбнулась она. «Ведь с первой минуты нашего знакомства все было ясно». Она произнесла то, о чем я подумал. Меня охватил жар. Я хотел сжать ее в объятиях. Но нужно держать себя в руках. Я не смею. Надо сосредоточиться на предстоящем. «Да, да, да», — воскликнула она. «Но только будь осторожен. И расскажи мне подробно, как вы шли сюда. Какой дорогой ты пойдешь?» Я вспомнил наш путь во всех деталях. «Там ты будешь пешим». Дахаун настраивала меня на те трудности, что поджидали впереди. На мне был шлем и кольчуга Кемака, его стрелы. Мой собственный меч и стрелы остались на островке. Да, я буду без лошади, почти без оружия. Для нас это будет испытанием — проверить, как можно проникнуть через горы. Дахаун вскинула голову и запела. Горы были совсем близко. Зеленая птица пролетела над нашими головами. Она прощебетала что-то в ответ на пение Дахаун и взмыла высоко в небо, взяв курс на запад. Мы наблюдали за ней, пока она не скрылась из вида. Но Дахаун и после этого продолжала смотреть в ту сторону. Наконец она радостно воскликнула. «Там нет барьера. Она над проходом. Посмотрим, сможет ли она сделать еще что-нибудь». Наступил тот момент, когда мне пришлось спрыгнуть с сабры. Дахаун и ее слуги остались в седлах. Дахаун молча проводила меня взглядом, потом подняла руку, как при первой встрече с Каттеей, и начертила в воздухе какой-то знак. Он ослепил меня. Черты ее лица снова стали расплывчатыми, изменчивыми. Я поднял руку, стиснул кулак, потом развернулся и начал взбираться на вершину, зная, что лучше не оглядываться, не медлить, иначе уверенность пропадет. А удача, как сказала Дахаун, сопутствует только тем, кто верит в свои силы. Я ни разу не оглянулся. Лишь добравшись до долины деревьев, по веткам стволам, которых мне предстояло пробираться, я обернулся, чтобы запечатлеть в памяти эту землю, словно перед ссылкой в неведомое. Я не чувствовал себя таким оторванным от чего-то родного, когда покидал Эсткарб. Но туман закрыл пеленой все, что лежало за моей спиной. Я ничего не увидел, но даже обрадовался этому. Ночь я провел в горах, а с рассветом начал спускаться вниз, там, где мы вели ничего не видевшую Каттею. На этот раз все оказалось намного проще, потому что мне приходилось думать только о себе. Однако пробираться дальше пешком не хотелось. Я задумался. Те, кто мне нужен, могут быть все еще в том лагере, где я оставил их, когда помчался на зов Кемака. Но прошло столько времени, что все могло измениться. К фальконерам лучше не обращаться, они живут обособленно, поставляют наемников для Эсткарпа и моряков для Салкаров. Они привязаны к своим горам, у них свои устоявшиеся традиции и обычаи. В Эскаре для них не найдется места. Салкары не представляют себе жизни без моря, они никогда не променяют его на то место, где не бушует шторм, не бьются о берег волны. Значит, вся надежда только на представителей древней расы, которых вытеснили с юга. Лишь немногие из них просочились в Эсткарп, Остальные скитаются вдоль границы, пытаясь отомстить за ту резню, что учинили в Карстене их враги. С тех пор прошло уже четверть века, но они не забыли ужасных дней. В Карстен дорога для них закрыта. Они это понимают. Но если я предложу им пойти со мной на новые земли, прихватив с собой мечи, они могут прислушаться к моим словам. Остается только найти их и не попасть при этом к тем, кто предаст меня в руки совета. Я забрался на тот выступ, с которого видел костры наших преследователей, и дождался ночи. Впереди лишь темнота. Но это вовсе не означает, что там нет патрульных. Выдумка Каттеи с торскими скакунами, какую службу она нам сослужила? Я вздрогнул. Колдовство — не мое оружие. У меня есть стрелы, разум и опыт разведчика. Утром посмотрим, на что я способен. Я поймал себя на том, что в последних лучах заходящего солнца ищу глазами птицу, которую Дахаун направила через горы. Что она сможет сделать для меня, я не знал, но ее присутствие означало бы для меня в ту минуту многое. Но среди птиц, обитающих на этой земле, я не увидел ни одной с изумрудным оперением. Рано утром я отправился в путь. Шел той же дорогой, которая привела нас в Эскар. Так хотелось прибавить шаг, но я сдерживал себя, продвигался медленно, осторожно. Иногда останавливался, чтобы утолить жажду из фляги. Никаких искажений предметов, мешавших нам, когда мы шли в прошлый раз. Наверное, они существуют только для тех, кто движется на восток. Я дошел до того места, где когда-то разжигали костры. Лишь пепел и следы людей, ничего больше. Преследователи ушли. Здесь мне ничто не угрожает. Следующую ночь я провел, укрывшись под кряжами. Я долго не мог уснуть, рисуя в своем воображении карту местности. Сюда нас вел Кемок, но я внимательно следил за дорогой, примечая детали. Я надеялся, что мне не составит труда проложить путь по этой земле, где я знал каждое поле, лес и холмы. Впереди раскинулась окраина заброшенного селения. Там я смогу, наверное, найти пристанище. Неожиданно в ухе, как будто из-под земли, отозвался стук копыт. Я приподнял голову. Патруль? Но почему всадник один? Я спрятался за кряжами. Но лошадь шла прямо на меня. Что это, злой рог? Я выполз из своего укрытия и метнулся право в кустарник. Приготовил стрелы. Лошадь заржала как-то заунывно. Я вздрогнул. Лошадь изменила курс и опять пошла прямиком в мою сторону, словно всадник видел меня при лунном свете. Развернуться? Бежать? Спрятаться? Нет, лучше встретить силу лицом к лицу. Странно, что всадник скачет в мою сторону, не скрывая своих намерений. Я притаился за кустом, приготовившись к выстрелу. Увидел седло и уздечку, запекшуюся пену на груди и морде коня. Но всадника не было. Испуганное животное. Я вышел из укрытия. Лошадь отпрянула назад, но я успел установить с ней контакт. Ее охватила паника, но я не мог определить причину страха. Теперь лошадь стояла с опущенной головой. Я ухватился за вожжи. Возможно, это ловушка, но тогда я бы уловил это в ее мыслях. Я почувствовал, что опасность мне не угрожает. Я смогу быстрее продвигаться по стране, да и чувствую себя верхом намного увереннее. Я оседлал коня, и мы понеслись на юг. Я видел, что мое присутствие по душе животному. Страх его постепенно уходил прочь. Мы не мчались во весь опор, соблюдали осторожность, держались поближе к лесу. Я не терял с лошадью мысленного контакта, чтобы быть уверенным, что не являюсь добычей колдуньи. На ночь снял седло и уздечку с лошади, стреножил ее и пустил пастись, а сам устроился под кустом. Под голову я положил седло и стал гадать, откуда и почему прибежала эта лошадь. Потом вспомнил о крылатом посланце Дахауна, как ни странно, мысли эти переплетались. но в памяти лошади я не нашел никакого воспоминания о птице. Мой новый друг совсем не походил на торского скакуна, хотя его легкое седло с замысловатым серебристым гербом было таким же, как у стражей границы. Гербы салкаров обычно простые — голова животного, пресмыкающегося или птицы, иногда некоего чудища из легенд. Фальконеры, не признающие семей, изображали только соколов и символы своих отрядов. Герб на седле моей лошади явно принадлежал одному из родов древней расы, и так как в Исткарпе они вышли из употребления, то упряжь, вероятно, принадлежала тому, кого я искал, беженцу из Карстена. Проверить мои догадки не составляло особого труда. Завтра утром мне нужно будет лишь оседлать своего нового друга, который пасется на лунной опушке, и заставить его вернуться к хозяину. Конечно, рискованно ехать на пропавшей лошади в незнакомый лагерь, но, приблизившись к нему, можно отпустить животное, будто оно только что вернулось назад, а я буду мысленно следовать за ней. Просто? Безусловно. Но что я скажу им? Незнакомец, пришедший из ниоткуда и зовущий присоединиться к нему, покинуть Исткарп и отправиться в чужие неведомые земли? Поверят ли они мне? Начало простое, но следом возникает куча проблем. Если бы я смог установить контакт с теми, кого я знал, они бы прислушались к моим словам, даже в том случае, если я объявлен вне закона. Дермонт и те, с кем мне доводилось вместе воевать и нести службу. Но где искать их сейчас? Вдоль всей границы? Может быть, выдумать какую-нибудь правдоподобную историю? Но вдруг я встречу кого-либо из старых знакомых? Любой самый гениальный план военных действий может провалиться из-за какой-нибудь мелочи. Такая вещь, как упавшее после бури дерево, может свести на нет работу многих дней. Это я знал по собственному опыту. Удачливый командир — тот, кто способен принимать моментальные решения и вырывать победу из рук противника, когда, казалось бы, поражение неизбежно. Мне не доводилось командовать большим отрядом разведчиков, принимать решения, подвергающие опасности жизни многих. Как заставить умудренных опытом воинов поверить мне? Сомнения не покидали меня, когда я пытался заснуть, чтобы набраться сил перед новым днем. Наконец я уснул, но сон был таким тревожным, что я почти не отдохнул за ночь. И тогда пришло простое решение — вернуться в тот лагерь, откуда прискакала испуганная лошадь, отпустить животное, самому спрятаться и понаблюдать за теми, кто там хозяйничает. Что я и сделал, направив лошадь на юг. Мы шли рысью, избегая открытых пространств, держась поближе к естественным укрытиям. Я всматривался в небо и искал глазами зеленую птицу. Меня не оставляла надежда. Посланник Дахаун где-то поблизости. Мы покинули Исткарп в разгар лета. С тех пор прошло не так много времени, но все вокруг сильно преобразилось. Веяло осенней прохладой. И ветер скорее напоминал зимний. Пурпурный цвет листвы, незнакомые горы. Мне казалось, что я хорошо знал раньше эту местность. Несомненно, сила изменила все вокруг. Лошадь шла на юг, и вскоре мы приблизились к возделанным полям. Я увидел недавно выкорчеванные деревья, кострища. Спешился, так как лошадь могла, оступившись, легко поранить ногу. Я опустил руку в золу и начертил на своем лбу и груди древний знак. Никогда еще мне не доводилось применять эту колдовскую хитрость, таким образом отпугивать от себя зло. Лошадь подняла голову, и я уловил ее мысль. Она дома. Я отпустил поводья, похлопал животное по крупу и отправил на поиски хозяина. Сам же, под прикрытием деревьев, стал пробираться к краю холма.